21 мая. В Одессу прибыл Иоффе, чтобы заявить Антанте, что мы будем апеллировать к пролетариату всех стран, чтобы пригвоздить Антанту к позорному столбу. Насчет чего апеллировать? Слышал об Иоффе. Это большой барин, большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин. Богатый человек. Паровая мельница в Симферополе и автомобили Иоффе Рабинович. Очень честолюбивый. Через каждые 5 минут, когда я был послом в Берлине. Красавец. Типичный, знаменитый женский врач. Рассказчик втайне восхищался. 23 мая. В Одесском набате просьба к знающим сообщить об участи пропавших товарищей Вали Злова, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика. Потом некролог какого-то Яшеньки. И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька, как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки. Как зимний луч солнца, возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия, стал жертвой дикой орды, разрушающей все, что есть ценного в человечестве. Спи спокойно, Яшенька, мы отомстим за тебя. Какой орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька — жертва всемирного бича, венеризма. На Дерибасовской новой картинке агитпросвета на стенах. Матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами. Буржуя. Подпись «Ты давил нас толстой пузой». Огромный мужик взмахнул дубиной, и над ним взвела окровавленные зубастые головы гидра. Головы все в коронах. Больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, взбитой на бок короне на голове Николая II. Из-под короны течет полосами по щекам кровь. А коллегия при агитпросвете там служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусство, заседает, конструируется, коптируется. 2 новых членов Осиповича, профессора Вернеке. Берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, гнилыми картошками. 24 мая. Выходил, дождя нет. Тепло, но без солнца. Мягкая и пышная зелень деревьев, радостная, праздничная. На столбах огромные афиши. В зале пролеткульта грандиозный абитур-бал. После спектакля призы. За маленькую ножку. За самые красивые глаза. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов. Губки и ножки целовать в закрытом киоске. Красный кабачок, шалости электричества, котельон, серпантин, 2 военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в 6 утра по старому времени. Хозяйка вечера – супруга командующего 3-й советской армией Клавдия Яковлевна Худякова. Списал слово в слово. Воображаю эти маленькие ножки и что будут проделывать товарищи, когда будет шалить электричество. Разбираю и частью рву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в Южном рабочем. меньшевистская газета, издававшаяся до прихода большевиков. «Испуган ты и с похвалой сумбурной согнулся вдруг холопски пред варягом». По этому поводу моих стихов, напечатанных в одесском листке в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов. Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда это им надобно? И с каким высокомерием глумятся они над испуганными интеллигентами? Точно решительно нет никаких причин пугаться. Или над испуганными обывателями, точно у них есть какие-то великие преимущества перед обывателями. Да и кто, собственно, эти обыватели? Благополучные мещане? И о ком и о чем заботятся вообще революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие? Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья. Перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома. Сколько откроется темного, греховного, неправедного? Какую ужасную картину можно нарисовать и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку. Так врасплох, совершенно врасплох, был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись. А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно! Ровно ничего! 25 мая. Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря Третьего интернационала. Чьи-то похороны с музыкой и со знаменами. За смерть одного революционера тысяча смертей буржуев. 26 мая. Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма, пекаря Матьяша. Некрологи, статьи. Ушел еще один, не стало Матьяша. Стойкий, сильный, светлый. У гроба знамена всех секций пекарей. Гроб утопает в цветах. День и ночь у гроба почетный караул. Достоевский говорит: «Дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново. То выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено». Теперь эти строки кажутся уже слабыми. 27 мая. Духов день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище. Почти всю дорогу под дождевой мглой, в разбитых промокающих ботинках. Слабый и от недоедания шли медленно, почти 2 часа. И, конечно, как я ожидал, того, кого нам надо было видеть, приехавшего из Москвы, не застали дома. И такой же тяжкий путь назад. Мертвый вокзал с перебитыми стеклами, рельсы уже рыжие от ржавчины, огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, визг, гогот, качели и карусели. И все время страх, что кто-нибудь остановит, даст по физиономии или облапит веру. шел, стиснув зубы, с твердым намерением, если это случится, схватить камень по увесисти и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом куда хочешь. Вернулись домой в 3. Новости. Уходят. Английский ультиматум очистить город. Был Н.П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нам народ и которую сами же мы внедряли в него 100 лет. Потом Овсяника Куликовский. Азарт слухов. Реквизируют сундуки, чемоданы, корзины. Бегут. Сообщение с Киевом прервано. Взят Проскуров, Жмеренко, Славянск. Но кем взят? Этого никто не знает. Выкурил чуть ли не 100 папирос. Голова горит, руки ледяные. Ночью. Да, образовано уже давным-давно некое Всемирное бюро по устроению человеческого счастья, новой прекрасной жизни. Оно работает вовсю, принимает заказы на все, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы? Предатели? Растлители враждебной вам армии? Пожалуйте, мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно провоцировать что-нибудь? Сделайте милость. Более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете. И так далее, и так далее. Какая чепуха! Был народ 160 миллионов численностью, владевший 1/6 земного шара, и какой частью? Поистине сказочно богатой и со сказочной быстротой процветавшей. И вот этому народу 100 лет долбили, что единственное его спасение — это отнять у 1000 помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках. 28 мая. Часто не досыпаю. Рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучить слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск известий. Мы отдали Проскуров, Каменск, Славянск. Финны перешли границу, стреляют без причины по Кронштадту. Чичерин протестует. Домбровский арестован, ночью разоружали его части и была стрельба. Домбровский – комендант Одессы, бывший актер, содержал в Москве театр «Миниатюр». У него были именины, пир шел горой, было много гостей из чрезвычайки. С пьяну затеяли скандал, шла стрельба и драка. 29 мая. Комендантом Одессы вместо арестованного Домбровского назначен студент Мизикевич. Затем в Румынии восстание, вся Турция охвачена революцией, революция в Индии ширится. В полдень ходил стричься. 2 мрачных товарища приглашали хозяйку взять билеты. По 75 рублей за билет. На какой-то концерт с такой скотской грубостью, так зычно и повелительно, что даже я, уж кажется, ко всему привыкший, был поражен. Встретил Луи Ивановича, знакомого моряка. Завтра в 12 истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами. Глупо, но шел домой, как пьяный. 31 мая. Доблестными советскими войсками взята Уфа. Несколько тысяч пленных и 12 пулеметов. энергично преследуется панически бегущий неприятель. Мы оставили Бердянск, Черткова, бьемся южнее Царицына. В Берлине нынче хоронят Розу, поэтому в Одессе день траура. Запрещены все зрелища, работают только утром. В одесском коммунисте статья «Шапки долой». Десяток яиц стоит уже 35 рублей, масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят бандиты. Взяты на учет кладбища. Хорониться граждане отныне могут бесплатно. Часы переведены на час вперед. Сейчас по моим 10 утра, а по-советски половина второго дня. Иоффе живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен. Одесса переусердствовала, пожимает плечами, разводит руками, кое-что смягчает. Статейка «Терновый венец». Поплыл по рабочим липким и жесткий слух. Мать Яша убили. Гневно сжимались мозолистые руки, и уже хрипло доносились крики. Око за око, мстить! Оказалось, однако, что Матьяш застрелился, не вынес кошмара, обступивший его действительности. Со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, грязь, насилие. Следственная комиссия установила, что он сознал трудность работы среди бандитов, воров и мошенников. Оказалось, кроме того, легкое опьянение. Второе июня. Сводка. Заячьи следы. Одно проступает. Успехи Деникина продолжаются. После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома, сошлись со Шмидтом, Полевицкой, Варшавским. Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была роль Богоматери или вообще святой, что-нибудь вообще зовущее к христианству. Спрашиваю, зовущее кого? Этих зверей? Да, что же? Вот недавно сидит матрос в первом ряду, пудов 12, и плачет. И крокодилы, говорю, плачут. После обеда опять выходили, как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекловидно-розовые, точно со дна морского звезды в вечернем воздухе. В Красном переулке, против театра имени Свердлова и над входом в театр. И опять этот страшный плакат. Голова государя. Мертвая, синяя, скорбная, в короне, сбитой на бок мужицкой дубиной. 3 июня. Год тому назад приехали в Одессу. Странно подумать. Год. И сколько перемен. И все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда, как прекрасное время. 4 июня. Колчак признан Антантой верховным правителем России. В известиях похабная статья. Ты скажи им, гадина, сколько тебе дадено. Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами. 7 июня. Был в книжном магазине Ивасенки. Библиотека его национализирована. Книги продаются только тем, у кого есть мандаты. И вот являются бендюжники, красноармейцы и забирают, что попало. Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право. Берут по установленной дешевой цене и надеются сбывать по дорогой. На фронт никто не желает идти. Происходят облавы уклоняющихся. Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам. Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше, и вида они нового, раструбы их штанов чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, того гляди застрелит. Поминутно видишь, два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг. После обеда были и пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация. Все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе. Все одно, как начальники все себе в карман клали. Дальше кармана у этих скотов фантазия не идет. А Перемышль генералы за 10 000 продали, говорит один. Я это дело хорошо знаю, сам там был. Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России. 9 июня. В газетах все то же. Деникин хочет взять в свои лапы Очаг. И все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать позорный мир. Естественно, было бы крикнуть, негодяи, а как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом? Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким. И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая, вот уже скоро 2 года. Да, конечно, что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром 1000 лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское, несомненно, есть. В Харькове приняты чрезвычайные меры. Против чего? И все эти меры сводятся к одному – к расстрелу на месте. В Одессе расстреляно еще 15 человек. Опубликован список. Из Одессы отправлено 2 поезда с подарками защитникам Петербурга, то есть продовольствием, а Одесса сама дохнет с голоду. Нынче ночью арестовано много поляков, как заложников, из боязни, что после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы. Газеты делают выдержки из декларации Деникина, обещание прощения красноармейцам, и глумятся над ней. В этом документе сочеталось все – наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача. Первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице среди бела дня человека с наклеенными усами и бородой. Так ударило по глазам, что остановился, как пораженный молнией. Одно из древнейших дикарских верований – блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей. Теперь это звучит не так уж архаично. Мечом своим будешь жить и ты, Исав. Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав — совершенный подлец перед прежним. И еще одна библейская строка. Честь унизится, а низость возрастет. В дом разврата превратятся общественные сборища. И лицо поколения будет собачье. Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие. Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи к животному самоудовлетворению. Но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды правления. Удивительнее всего то, что эти слова, столь оправдавшиеся на Наполеоне, принадлежат Герцену. А сам Наполеон сказал, что сделала революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу было бы для нас всех свобода. Ленотр о Кутоне. Каким способом попал Кутон в конвент? Кутон, как известно, был калека, а меж тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов конвента, и если не лечился на водах, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в конвент? Сперва он жил на улице Сент-Анаре. Эта квартира, писал он в октябре 1791 года, мне очень удобна, так как она находится в двух шагах от святилища, то есть конвента, и я могу ходить туда на своих костылях пешком. Но вскоре ноги совсем отказались служить ему. Да, переменилось, кроме того, и его место жительства. Он жил то в Пассе, то возле Пон-Нев. В 1794 году он, наконец, обосновался опять на улице Сент-Анары в доме 336, ныне 398, в котором жил и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить в конвент. Но как, на чем? В плетушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без ответа целых 100 лет. Говорит Ленотр и делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя 20 лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных по доносу в снисходительности. Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая госпожи Кутон, устроила ему это свидание, при одном воспоминании, о котором он вздрагивал потом всю жизнь. «Когда мы явились к Кутону, — рассказывает провинциал, — я, к своему удивлению, увидал господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отличалась большой изысканностью. Он в белом халате сидел в кресле и кормил люцерном кролика, примастившегося на его руке, а его 3-летний мальчик, хорошенький, как амур, нежно гладил этого кролика. «Чем могу быть полезен?» — спросил меня Кутон. «Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание». И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: «Господин Кутон, вы человек всемогущий в Комитете общественного спасения. Уже ли вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены 63 человека. За что? И, боже мой, что произошло тотчас же после моих слов? Лицо Кутона зверски исказилось. Кролик полетел с его рук кувырком, ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон к шнурку звонка, висевшего над его креслом. Еще минута, и я был схвачен теми 6 ангелами охраны, которые постоянно находились при квартире Кутона, но, по счастью, особо приведшая меня успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь, и я в тот же день бежал из Парижа. Вот каков, говорит Ленотр, был Кутон в свои добрые минуты. А в конвент он ездил, как открылось это недавно, на самокате. В июле 1899 года в Карнавале явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в Карнавале, было распаковано и снова увидало парижское солнце, то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева 105 лет. Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами. Кутон был полутруп. Он был ослаблен ваннами, питался одним телячьим бульоном, истощен был костоедом, изнурен постоянной тошнотой и икотой. Но его упорство, его энергия были неистощимы. Революционная драма шла в бешеном темпе. Все ее актеры были столь непоседливы, всегда представляющих себе только в движении, вскакивающими на трибуны, мечущими молнии гнева, носящимися из конца в конец Франции, все в жажде раздуть бурю, долженствующую истребить старый мир. И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя, сажать в кресло, чудовищной силой воли заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель, напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел среди тесноты и многолюдства Сент-Анаре в конвент, чтобы отправить людей на эшафот. Должно быть, жутко это было зрелище, вид этого человеческого обломка, который несся среди толпы на своей машине трещотки, наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича «Сторонись!». А толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя. Стихийность революции. В меньшевистской газете «Южный рабочий», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как образовался знаменитый Совет рабочих и солдатских депутатов. Пришли Суханов, Гиммер и Стеклов, никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще не существующего совета. Гржебин во время войны затеял патриотический журнальчик «Отечество», призвал нас на собеседование, был, между прочим, Ф.Ф. Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки. И вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью. Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались, ну, извините, слишком исключительными, что ли. Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. Нет, подумал я, даром наше благородство нам не пройдет. Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе. За него срывали рукоплескания, им торговали. И вот рота мальчишек из всякой науськанной и не желавшей идти на фронт сволочи явилась к Думе, и мы, доверием и державной волей народа облеченные, закричали на весь мир, что совершилась Великая Российская Революция, что народ теперь голову сложит за нас и за всяческие свободы, а главное, уж теперь-то пойдет как следует сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему к этому несколько дней разогнали по всей России всю и всяческую власть. Весна 17-го года. Ресторан «Прага». Музыка людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли ойру. Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впивается ему в губы. Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо. «Эх, раз пошел, ты мой серый конь, пошел!» И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.